Вы на хвалях Радио Свобода, у эфіры Праскі акцэнт. Тэма выпуску: як перамагчы карупцыю. Крымінальная справа медыкаў, чыннік слабасці ці моцы дзяржаўнай сістэмы. Гэтая справа — сапраўдная барацьба з карупцыяй ці паляванне на вядзьмарак? Бясплатная медыцына ці карупцыйная медыцына? Гэтае пытанне ў Праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік цэнтру новых ідэяў Рыгора Стапеня, эксперт ліберальнага клубу Мікіта Беляеў і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахуст.
Цяперашняя хваля выкрыцця карупцыянера ў медычнай сферы хіба не перакрыла паводле маштабаў папярэднія ў энергетыцы, ў транспарце, на мытні. Паведамляецца, што пад арышт іншыя формы стрымлівання трапілі 50 чалавек з гэтай галіны, з іх 33 чалавекі службовыя асобы, прычым вельмі высокага рангу. Ну, дастаткова прыгадаць, скажам, дырэктара прадпрыемства «Белмедтэхніка», кіраўніцтва некалькі чалавек цэнтру экспертызы аховы здароўя і нават галоўны патолагаанатам Міністэрства аховы здароўя. Як паведамляе КДБ, на подкуп чыноўнікаў ішлі мільёны даляраў ЗША, і па выніках справы ў даход дзяржавы ўжо паступіла больш як 15 мільёнаў даляраў. На ваш погляд, пра што сведчыць прыватнасці гэтая справа медыкаў ці справа ўрачоў? Ці пра тое, што ў краіне суцэльная карупцыя ўсё прагніла, ці пра тое, што ну вось барацьба ідзе, карупцыя выкрываецца, караецца? Папросту кажучы, гэта паказнік слабасці ці моцы, Валер?
Найперш пра маштабы. Гледзячы па ўсім, маштаб карупцыі расце. Паводле паведамлення намесніка генеральнага прокурора Алексея Стука, за 5 месяцаў 2018 года в Беларуси зафиксовано амаль удвоя больше коррупционных злочинств, чем в минулом году. И лик Хабаров вырос больше, чем в два раза, и помер Хабару расти. Пусть по информации КДБ в этой справе врачов помер Хабару досягнул 350 тысяч доляров. А вот помощник президента Раунейко, затриманы недавно подчас передачи ему Хабару у памеры 200 тысяч доляров. Ранее фигуровали меньшие суммы. А думаю, что и масштаб борьбы с коррупцией так само растет. Бо коррупция, в принципе, моцно шкодит белорусской модели. И тому вот два эти процессы, и коррупция, и борьба с ее растут и развиваются параллельно. Это показник того, что система продукует коррупцию. Вот такие социально-политические круговороты.
Валер, я вас перепыню, пробачьте, а может быть, вот те личбы, какие вы называете, особливо, коли там расте вельми истотно, свечит не про то, что коррупция расте, а что узмацняется боротьба с ей, махчима больше строго подыходят, замахваются на тых людей, на яких ранее не замахвались. Может, это как раз про это свечит?
Ну, на того, что не замахвались ранее, бачите, ранее судили наместников министров, скажем, лесной господарки, судили керовников концерна «Беллегпрам» и «Белкоопсоюз». Это фактично узровень министров. Тому я бы сказал, что ранее не замахвались. А что тычется того, как можно вызначить помер коррупции России, и помер борьбы с ее расти, ну тут тяжко знайти некие такие критерии, с допомогой яким можно было бы доказать так или нет.
Мікіта, ваша ацэнка, гэта паказнік слабасці ці моцы? Вось можна падзяліць гэтыя, так бы мовіць, фактары, гэтыя чыннікі? Так, колькасць як бы пасажаных расце. Это сведчыць пра што? Што карупцыя расце? Ці барацьба з ёй расце?
Давайте на самом деле разделим этот вопрос на две части. Первое, что касается слабости либо силы. Я думаю, что нынешняя ситуация не свидетельствует ни об одном, ни о другом. Дело в том, что если бы мы действительно наблюдали в Беларуси такое широкое распространение коррупции, то это бы отражалось на мнении населения, бизнеса и так далее. Если мы возьмем опросы населения, бизнеса, связанные с этим исследованием, проведенные за последние несколько лет, то мы увидим, что коррупция не входит там в топ основных проблем ни населения, ни бизнеса. То есть это некое такое 9-10 вопрос. Таким образом, коррупция коррупция не является актуальным проблемой ни для населения, ни для бизнеса. Поэтому мы не можем говорить о том, что она широко распространена. Что касается роста борьбы с коррупцией, активизацией, я думаю, что нет. По одной простой причине. Дело в том, что если власти начинают бороться с коррупцией в любой стране, они начинают реформировать антикоррупционную политику, применять новые меры. Здесь же мы видим типичный пример о том, по сути, круговорот, да, который происходит в Беларуси время от времени. Я бы предположил, что тут мы имеем дело с некой такой контролируемой коррупцией в Беларуси, когда власти сдерживают ее на уровне, безопасном для себя. Так как если мы посмотрим на опыт стран постсоветского пространства, за исключением Прибалтики, то именно фактор коррупции был одним из самых таких основных при возникновении кризисных явлений в политике. Там оранжевая революция, революция роз, либо революция в Киргизии была вызвана именно факторами коррупции. Поэтому власти Беларуси, конечно же, это прекрасно понимают и пытаются сдерживать это явление на том уровне, безопасном для них. При этом, конечно же, не идя на какие-то контрмеры.
Рыгор, мне вот пригадалось, что перед самым приходом до влады Александра Лукашенко в 1994 году, тогда так само разгорелся скандал вокруг оточения, и родни тогочасного премьера Вячеслава Кебича. Тогда вот той коррупционный скандал, причем так само в медичной сфере, и он стал одним из чинников перемоги Александра Лукашенко. Праз уже кольки 23 года, и снова те же коррупционные схемы, схемы, может, иншие, але галина тая самая, медицина. Отбылась некая измена, и это моц, это слабость, 50 человек.
Я думаю, что коли поглядеть некий тренд за опошние 3-4 года, то выразно видать, что колькость антикоррупционных справ расте. Коли поглядеть опытание, что робит ЦПМ, опытание сирот бизнесовцев, то там выразно видать то, что коррупция становится для них все меньшей проблемой. То бы коли это была третья, пятая проблема еще 2-3-4 года тому, то сегодня она на месте 9-10 так. Мне подается все-таки видать, что система спробует не к себе перебудовать, поскольку она бачит, что ранейшей колькости ресурсов просто она уже не имеет, как коли можно было не изважать на коррупцию, так само они усведомляют то, что теперь треба больше умову старать, лепше умову для бизнеса старать, и сам Александр Лукашенко уже не такие популярные, и тому треба это с коррупцией змагаться, бо это все-таки политичная некая погроза. Тому мне подается, я думал бы, что хуже за все-таки белорусская система спробую это не больше серьезно усведомлять проблему коррупции. И натурально, что змахаюсь, но так, как умею, чтобы, ведаете, я бы тут не шукал за все такое двойное дно, что они змагаются с коррупцией, или что они хочут коррупцию. Ну, то бы, конечно, там не хочется обмежевать. Натурально, что некто там повинен все одно отримливается некую ренту, если это осведомление. Но за другого боку, я думаю, что все-таки влада хотят уменьшать этот уровень коррупции, который сегодня есть на ее громадстве. Чему и не отримливается? Александр Лукашенко хотел бы и вёску поднять. И ведаете, и тут абсолютно видать, что он шире бы я хотел поднять. Но его просто не отримывается, потому что инструменты крыху не те, и он сам по себе уже не достосованы до сегодняшнего часу.
Зараз про змест, сенс этих справов. Варто сказать, что реакция многих людей, многих в Беларуси такая. Раз затримали, значит, и виноватые. Але ти так это. Эксперты, журналисты, которые осветляли шерох коррупционных справ, например, справу Шарейки, справу директора Бориса Удрева, справу мытников. Вельми многие кажут, что обвинувачивание было вельми хисткое, обвинувачивание было вельми спречное, и что часом это просто, что называется, кампанія. Дык тут ці не кампанія гэта. Может быть, и не так уже виноватые гэтые люди, и вот это агульное ставленне, так бы мовить, у нас зря не сажают, может, оно не зусім адекватное. Микита.
Тут, на первый взгляд, конечно, есть проблема с прозрачностью процесса, и действительно многие дела свидетельствуют о том, что либо следователи недоработали, либо те или иные проблемы возникли в ходе следствия, и по поводу необоснованности тоже сложно судить. Но, тем не менее, мне кажется, что это был бы большой расчет со стороны властей пускать такой информационный вал и, в принципе, инфоповод, да, который длится уже не одну неделю, и на необоснованные дела. Возможно, так это, конечно, можно использовать как некий сигнал для остальных чиновников, работников госаппарата, чтобы посмотреть, и тем более перед этим глава государства говорил о том, что неприкасаемых нету, да, то есть, безусловно, это всегда коррупция была одним из таких точек, трендов выступления Александра Юрьевича Лукашенко, да, но при этом, конечно же, не стоит забывать и о том, что это дискредитирует власть в том числе, да, то есть с одной стороны белорусы говорят, что да, посадили, неприкасаемых нет, но с другой стороны, да, вот посмотрим, помощник президента осужден за коррупцию, это, по сути, человек номер два в области. Получается, что действительно во власти настолько есть коррумпированные чиновники на таком высоком уровне. Поэтому это так называемая палка о двух концах, на мой взгляд.
Валер, а может быть, не так и виноваты эти люди? А может быть, вот попали, что называется, под раздачу? Попали под кампанию? И тому, как бы, следствие, ну, просто раздмывают эту справу и хапают тех, кто там... В уголе, может, побач стоял. А может быть, вот як у той же справе, вот я памятаю директора Бориса Удреву, ну, такие особливости, вот як бы справа, такие особливости, як в Беларуси ведутся справы. Не обовязково это вот люди поклались себе в кишени. Часом, махчима, вот по тех справах, про які я казал, ну, вот люди, як не парадоксально, дбали про справу.
Наперше, я хотел бы выказать свою реплику на конт того, что социологичные опытания показывают, что коррупция перестала быть наибольш актуальным питанням. Я думаю, что тут як бы проблема визії глядіш, коли з'являються некі важні, більш моцні проблеми, то вони просто витісняють проблему корупції. А гэта більш важная проблема, гэта економічний соціальний кризис, який був в Україні вот апошні 3 роки. І гэта проблема просто витіснила інші і в приватності корупцію. Тепер що до вашого питання про кампанію. Ну, бачите, тут все залежить від того, яку сферу доручено розкрутити правоохоронним органам. Ось коли там була проблема з деревоопрацовкою, і Лукашенко дав задання знайти і посадити тих, хто не виконав його задачу, ну, тоді і попав під роздачу ось этот директор Борисовського заводу. Ось недавно Лукашенко доручив змагатися з крадежами у сільській господарці. Туди пішли органи і одразу виявили шмат порушення. Ну, ось доручив Лукашенко КДБ висвітлити, чому ціни на ліки в Україні зауважно вищі, чим у сусідів. Ну, і з'явилася справа врачів. Ну, а деякі сфери загадано не чіпати, тому там і нема корупції. Що стосується того, чи з'являється корупція механізмом вирішення проблем? Ну, в умовах велізної ролі держави, тубок чиновників в економіці і інших сферах, цілком реально, що хабар може задіяти неким процесом.
Ригор, і ваш відказ. Чи не висвітлиться, що якби потерпіли не ті? Тобто всі розуміють, що якби є корупція. У народі уявлення ввогулі, що всі там наверсі крадуть. От є таке уявлення. Але з іншого боку, от такі справи, чи не є ця експлуатація вот этого уявления, а может быть, это люди, что называется, ни сном, ни духом?
Ну, я думаю, что все ж таки навряд ли бы держала сапроды, пошла на такий размах, или она думала, что это люди абсолютно виноваты. Это все ж таки политичная рызика, бо все ж таки садить помощника президента, это все ж таки выклики у Тумлико Александра Лукашенко. Это как бы показывает про его шмат что. Про то, яких людей він собі обирає у оточення. Тому я думаю, що навряд чи тут говорка є компанійна. Мені подається, що все-таки доволі складно сьогодні сказати, якби ці сапроди, ці люди винуваті чи ні. Але мені подається все ж таки, що держава б не стріляла собі в ногу, коли б не ведала, що це того варто.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Пражський акцент». Тема випуску «Як перемогти корупцію». Дискусію веде Юрий Дракохруст.
І зараз про одну особливість, яку от Валер і зараз ви відзначили, і у своїм блогу у нас на сайті, про те, що корупціогенність, скажімо так, от менавіта медицини у Білорусі, тлумачиться у значній ступені тим, що яна у Білорусі одержавлена. Яна державна. За виключенням нескольких там медичних приватних центрів, переважно яна амаль што як в Савецкім Саюзі, ну не зусім так, але от яна пад державай, яна у руках держави. І, ну, ми з вами пам'ятаємо, така теза у часи, у гады перабудови, що, мовляв, ёсць чароўная палачка, цудадзейны сродак, давайте мы все прыватызуем, давайте будзе у нас медыцына прыватная, і як бы ніякай там карупцыі не будзе. Але, ну, ці так яно? Так, можна казаць, у Швецыі няма карупцыі, там, ну, ці мала карупцыі в медыцыне, там, в Злучаных Штатах. Ну, а вот паглядзім, умоўна кажучы, у Малдове, в Украіне, ну, там таксама дамінаванне прыватнай власнасці і медычная сфера прыватызаваная, і што яны лепш выглядаюць, чым Беларусь у гэтай сферы? Ну, так выглядае, што не. Калі браць, скажам, індексы Transparency Organization па ўспрыняцю карупцыі, то они выглядаюць горш, чым Беларусь. Так вот, пытанне ў тым, што як бы адзяржаўленая гэтая сфера, ці можа быць пад нечым іншым? Валер.
Асаблівасць Беларусі палягае ў тым, што велізарная роль дзяржавы ва ўсіх сферах, у тым ліку ў медыцыне. Вось, напрыклад, паведамленне КДБ вынікае, што затрыманыя шэраг службовых асобаў прадпрыемства «Біотэхніка» удзельнічалі ў арганізацыі працы камісіі Міністэрства аховы здароўя па закупцы абсталявання. То бок, дзяржаўнае прадпрыемства «Біотэхніка» з'яўляецца камерцыйнай структурай, якая гандлюе медычным абсталяваннем, і адначасова ягоныя прадстаўнікі ўваходзяць у камісію Міністэрства па закупцы гэтага самага абсталявання. Ну, тут же відавочны канфлікт інтарэсу. То бок, сама сітуацыя проста праграмуе карупцію. І незалежныя эксперты, вось у прыватнасці Ярослав Раманчук, даўно пішуць пра неабходнасць падзяліць функцыі дзяржаўнага рэгулявання і камерцыйнай дзейнасці. Дарэчы, пару разоў пра гэта казалі сам Лукашэнка, ну, але насамрэч нічога не робіцца. Таму ўсё ж такі, вось гэтая роля дзяржавы, яна вельмі моцна правакуе карупцію ў Беларусі.
Мікіта, ну, у ваш клуб, у якім вы экспертам, называецца ліберальны клуб, і ў дадзеным выпадку паводле, так бы мовіць, ліберальнага крэда, прыватнае заўсёды лепшае, асабліва ў медыцыне. Але, ну, вот часам такое ўяўленне пра прыватнае, асабліва калі вот казаць пра часы перабудовы, да, то это быў вот, ну, як бы в образ приватной медицины, это такі земский доктор, там, я не ведаю, 19-го стагодзе, які до вас приходит, вам оказывает послуги, вы ему платите, і як бы вот весь бізнес. Але насамрэч у сучасных дзяржавах гэтыя медычныя кампаніі, страхавыя кампаніі это гіганцкія монстры. І гэтыя монстры, ну не сказаць, што яны так ужо далёка ад дзяржавы. Дзяржава там таксама прысутнічае, дзяржава там рэгулюе, ну а дзе рэгуляцыя, там і як бы і карупцыя, як мы разумеем. А вось, дык вось з гэтага пункту гледжання, вось галоўная прычына таго, што ў Беларусі медицина корупциогенная у тым, что яна державная? Ну, а, скажем, будаўніцтва в Беларуси далеко не все державное, а будаўніцтва хіба не больше все ж таки корупциогенная. Так что ці вся справа вот в этом одержавлении медицины?
Знаете, ну, с одной стороны, действительно, чем больше госсектора, тем, как правило, больше коррупции. Но, с другой стороны, одной из причин развития коррупции и высокого уровня является неэффективная, нерезультативная работа институтов и различных процедур. В данном случае, если мы говорим вот про белорусскую ситуацию, ведь там дело не столько в медицине, а в самих процедурах. То есть вот большинство проблем возникло именно из-за процедуры госзакупок, которая в Беларуси, как показывает, в принципе, не только это дело, но и все остальные коррупционные дела, является непрозрачной, неэффективной. Вот даже сегодня в интервью своем вице-премьер Жарко говорил о том, что, наверное, стоит пересмотреть то, как функционирует эта процедура в Беларуси.
Хотя, до речи, очередь... Микита, я вас перепыню. Mm-hmm. До речи, он так на блакитном воку, як той казав, сказал, что «А что у нас система закупок? Она у нас и так прозрыстая». Ну, кажем, може быть, крышечку забюрократизованы. Как бы... Это было вельми весело. Чуть от человека, який 11 годов керовал этой галиной.
Да, в том-то и дело. Поэтому важно в первую очередь, конечно же, обратиться к тому, как функционирует институт и как функционирует процедура. Ведь действительно, говоря о том, что если вдруг все станет частным, но ведь перед этим есть процедура приватизации, да, которая, как мы видим в свое время по России 90-х, при нерабочих институтах как раз-таки является тоже сферой распространения коррупции. Поэтому тут важно не только говорить о наличии частного сектора, хотя это безусловно важно, но и также о том, как работают институты и создают ли они предпосылки коррупции, либо нет. Тут мы видим, что госзакупки в Беларуси являются проблемой не только в сфере медицины, но и в строительстве в том числе и во всех остальных сферах. Поэтому данная ситуация показывает, что необходимо все-таки пересмотреть работу данной процедуры.
Рыгор, вы працуете и живете у Польши, так что можете поравновывать, принамсі, на свои очи, на своей практике, на своей шкуре, что называется, медицину польскую и белорусскую. Який вот ваш отказ? Причина белорусских проблем у тем, что гэтая галина по-ранейшему застается, ну, амаль советская, амаль як в СССР. В этом причина?
Относно Польши, то я правильно скажу все-таки, что я тут хожу только до приватных лекаров, там у меня довольно тяжко это поравновывать. Але, в принципе, система медицины в многих коленах все-таки довольно тяжко реформуется, и это есть и в Польше, где так само бельзарные шерги на операции, и это есть и в інших країнах постсоветской просторы. Если сказать про медицину Беларуси, то мне кажется, что я хотел бы тут сказать уже доброе слово относительно коррупционности нашей медицины, что все-таки проблема шмат у чем от тем, что мы воспринимаем коррупцию у медицины больше эмоционально, чем в інших сферах. То бок, ну, раскрадаются в будовництве. Ну, все ведут, что раскрадаются в будовництве. То бок, ну, это весь не сенс, как в будовництве. Чи там чиновники потребує хабар за видачу ліцензії. Ну, так він же ж пішов працювати чиновником для ГТЛ. Ну, якби, тут ж це вельми важний істотний елемент, тобок, усі ГТЛ праці. Але, наприклад, у медицині, тобок, ну, це як, ну, як морозиво у дитяті забрати, тобок, ну, красти у медицині. Тобок, це все ж таки більше емоційно сприймається. Тобок, всі усвідомляють, що, это, що хабар там веде до смерті, що це веде до того, що люди горш живуть, що мають якісь тяжкості і так далі. Тобок, тут уплив на життя чоловіка, і він вельми відомочний. І, наприклад, куди менш відомочний, чим коли там чиновник просить ліцензію на відкриття ресторану, наприклад. Тобто, ну, як це впливає на чоловіка? Та ніяк. Тобто, ну, це і він думає, це ніяк. Тому я думаю, що, в принципі, медицина у нас не більш корупційна, ніж в іншій сфері. Просто вона сприймається більш остро.
Ну, і зараз до тих самих мірів, які могли бы перемогчи коррупцию. Что можно было бы зарабить в Беларуси? Ну вот, посадят теперь этих медиков. И что, принамсі, будет меньше коррупции? В Китае, например, коррупционеров расстреливают, причем расстреливают, не сажают, не на отстающий колхоз кидают, а расстреливают. Лезь не на площах. А, например, у Сингапуры, где так само большинство этничные китайцы, не расстреливают. Але Сингапур на первом месте во всех там антикоррупционных рейтингах в свете вогуле. Ну, а Китай где-то ближе до конца, не глядя на свои расстрелы. Так вот, что робить? Вот, больше платить чиновникам, ці потребовать от них, скажем, декларации, ці уводить прозрыстую систему держзакупок, ці вот, як зараз в Украине, створить некий адмысловый антикоррупционный суд, вокруг якого вот диды ломалися. И что с этого можно зарабить в авторитарной системе? Вот той же Сингапур, який на первом месте в свете, ну, там, мягко кажучи, не демократия. Вот який набор и чего тут не хапая? Розуму этого зарабить, ці чогось, ці іншого? Вот всім відома эта знакомитая фраза одного со створальников Сингапура, Ли Кван Ю, який сказав, что вельми просто. Прийшов до влади, посади троих своїх самых лепших собрав. І тоді корупції не буде. Кого сажати? Що робити? Ригор?
Мені подається, що ви все ж таки назвали вже основну тут рецепцію, тобто хитати чиновниками, і декларацію потребувати, і прозристі системи закупок робити, і, в принципі, зробити систему влади більш підсправоздачною людям. Тобто я би не сказав тут ніякий один рецепт. Це просто говорка про ніякий певний набор речей, які треба робити. І держава повинна це змінять, тому що, ну, коли поглядеть навіть на тое, што робіць сёння Беларусь, Беларусь з'яўляецца адзінай, здаецца, краінай, якая выходзіць у сістэму ГРЭКа, краіны, якія змагаюцца з карупцыяй у рамках Рады Еўропы, якая не публікуе афіцыйна, адкрыта сваю справаздачу. Тобто яна яе хавае. Навошта яна гэта робіць, ніхто не ведае. Мне падаецца, што тут трэба рабіць весь гэты набор, усе гэтыя рэчы трэба... Все ж мы разумеем, што ёсць нейкі там бар'еры ўнутры сістэмы, што яна будзе таксама супрацьстаяць барацьбе з карупцыяй, сама сістэма. Бо якбы рабіць руку яна не вельмі хоча. Але хоць нейкія крокі, яны тыя, якія лічаць найбольш лёгкімі, маглі б прынамсі рабіць.
Мікіта, я ўжо прыгадаў досвід Украіны, ну і сапраўды крокаў, асабліва вот такіх якбы яскравых, выразных, па шчырасці там зроблена немала. Ну, это, скажем, система прозоро, так званая, державных закупок, коли любой человек в огуле, проз интернет, может поглядеть амаль любую, любый тендер, який в Украине отбывается по держзакупках. Система электронных деклараций, когда там и депутаты, и министры, и политики, да, показывают свои миллионы, свои там машины, виллы, дачи и так далее. Вот зараз я уже сказал про это антикоррупционный суд, який пробили на узровне самой высшей улады. Владимир Гройсман сказал, что коли не будет закона, я сыхожу в отставку. То есть, ну, это таки важный политический крок. И Украина, как бы, все робить в сенсе кроков, не бы то правильно. Ну, а вот, коли глядеть на справоздачи, на тон комментаров, то крадуть. Так что высветляется? Ничего не сделаешь?
Это, вы знаете, есть, как и, в принципе, в любой сфере, реально и формально. То есть формально действительно в Украине сделаны шаги. И вопрос, конечно, хороший, для чего и для кого это все делалось. Это внешнее принуждение, либо внутреннее желание. Но что касается ситуации в нашей стране, то необходимо понимать, что все-таки борьба с коррупцией – это комплекс мер. И нельзя лишь ограничиваться посадками, или как в Китае, не дай бог, расстрелами и тому подобным. Для Беларуси нужно все-таки, наверное, пойти на такой шаг, как внедрение экономических мер борьбы с коррупцией. То есть, с одной стороны, важен процесс бюрократизации процедур и сделать так, чтобы они были легче, чтобы человек осознавал, что ему проще пройти процедуры более безопасно, нежели обратиться к коррупции. Поэтому тут необходима реформа и госаппарата. Вот то, о чем вы говорите, декларирование, оно частично в Беларуси существует, частично, конечно, это такого электронного декларирования нету, когда любой может посмотреть. Плюс необходимо предусмотреть и развивать дальше систему представительства интересов бизнеса, когда действительно через бизнес-союзы, через конституционные экспертные площадки бизнес может доносить свое мнение, добиваться каких-то решений в пользу себя, а не то, что он должен обращаться к чиновнику, к представителю и так далее, и идти около коррупционным, либо коррупционным путем. И также вот важно, конечно, как мы видим, причина многих сегодняшних коррупционных преступлений – это все-таки неэффективная и непрозрачная система госзакупок. Поэтому это, вот, наверное, номер один, то, что необходимо менять. Номер два – это дебюрократизация и упрощение процедур. И номер три – это развитие системы представительства интересов бизнеса в Беларуси.
Валер, и ваш отказ. Что варто было робить и какие оно даст эффект? Бо часом, вот, коли, скажем, мы глядим на ту же Украину, вот, пригадывается анекдот первых годов незалежности, коли казали, что якую конверсию на наших предприемствах не робить, все равно отримливается автомат Калашникова. Вот, так может и с этими кроками, какие, ну, не бы то все правильно, все, як по подручниках, як в Сингапуре амаль, але вот не Сингапур отримливается, чаму сці, а чаму? Што гэтаму перашкаджае?
Калі казаць канкрэтна пра Украіну, то там фактычна ж нікога за карупцыю па вялікаму рахунку не пасадзілі, таму што неэфектыўна працуюць суды. Гэта адзін з важных элементаў барацьбы з карупцыяй. Ну, а калі казаць, што рабіць, то як бы без банальныя рэчы, якія вядомыя, гэта змяншэнне ролі дзяржавы ў эканамічным, социальным и громадским житьем, контроль за уладой сбоку громадства, мощная оппозиция, громадянская супольность, незалежные медии, которые сочат за каждым кроком чиновников, правовая держава, выгод вершенства закону и незалежного суду. Ну, а этого ничего в Беларуси нема. На кон прикладу Сингапуру. Авторитарные системы бывают разные. Я ще раз підкреслюю, особливість Білорусі полягає в елізарній ролі держави в економічному житті. І, до речі, в цьому сенсі білоруська модель подобна на китайську, де так само велика корупція продукується самою системою, велика роль держави в економіці. Тому і боротьба з нею безвинікова і в Білорусі, і в Китаї. А ще один момент. У Китаї боротьба з корупцією з'являється ефективним сродком боротьби з політичними противниками. Під виглядом боротьби з корупцією теперішній старшиня КНР Сі Цзіньпін провів величезну чистку і політично знищив опонентів. І в Білорусі компромат на чиновників з'являється добрим інструментом забезпечення політичної лояльності.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Праський акцент». У дискусії брали удел керівник Центру нових ідей Григора Стопєня, експерт ліберального клубу Микіта Беляєв і оглядальник нашого радіо Валер Карбалевич. Вів передачу Юрий Дракохуст.